дифирамб.
Начинаем нашу программу «Дифирамб». И у нас сегодня в гостях Вера Кузьминична и Юрий Борисович.
Официально.
Здравствуйте.
Какие тут?
Васильевы. Вот так вот. Итак, действительно, в нашей студии народная артистка Советского Союза Вера Кузьминична-Васильева и народный артист России Юрий Васильев, актер театра «Сатиры». Театр «Сатиры» вступил в юбилейный сезон. Причем юбилеев там только давай оглядывайся, отмахивайся, да, от них, потому что даже вот присутствующие здесь товарищи уже сообщили мне, что у них тоже свой личный юбилей. Вот у Юры, оказывается, будет такой вот весь отличный.
Скромный.
Да, со всех сторон одни пятерки. Театру 80 или 85. И вот 4 сентября исполнилось, ну, как бы отмечалось столетие. Исполнилось бы, конечно, странно говорить, хотя у нас люди есть такие, которые достали, доживают. Но все-таки столетие Валентина Плучика. И когда вот такую цифру называют, то ощущение, что это какая-то уже какая-то позапрошлая эпоха. Думаешь, боже мой, ты же его застал, ты же его видел, ты же его аплодировал ему на поклонах. А вот люди, которые работали с этим человеком, это через одно рукопожатие от Мирхольда, от Маяковского, то, собственно говоря, из чего был сделан Валентин Николаевич Плучик, долгие годы возглавлявший театр «Сатиры». Вот мы решили сегодня о нем немножечко поговорить поподробнее, поскольку Вера Кузьминична и Юрий работали со своим режиссером и немало. Брал вас в театр Валентин Николаевич? Да?
Ну, он меня не брал, я его брала.
То есть вы когда там работали, он пришел, да?
И сыграли мы даже уже свадьбу с Приданым. Так что Валентин Николаевич пришел, поставил первый спектакль, по-моему, «Кто виноват?». Ну, я его не очень помню. А следующий спектакль был «Пролитая чаша», китайская пьеса Ван Шифу, где он мне дал роль китайской принцессы Ин-Ин. Это китайская Джульетта. Там была чудесная музыка. Оформлял Юткевич. Это было очень красиво. Но не могу сказать, что публика к нам неслась на этот спектакль, потому что он был очень изысканный и очень такой, ну, представляете себе, вот китайское искусство, нежненькие такие движения.
Фарфоровое все такое, да?
А Валентин Николаевич, это одна из самых первых его работ, поэтому мы к нему относились не так, как в конце жизни. Он такой для нас был начинающий в нашем театре режиссер. И, конечно, его такая увлеченность поэзией мне лично очень нравилась. И мне нравилось, что он воспевал красоту чувств, любви и красоту, которую делали на сцене. Но надо сказать, что он ученик Мейерхольда, и Борис Иванович Равенских, который ставил «Свадьбу с Приданым», тоже ученик Мейерхольда. Но Валентин Николаевич не любил «Свадьбу с Приданым» и не очень любил, по-моему, даже актеров, которые были заняты в этом спектакле, а спектакль еще тогда звучал очень сильно.
А что его раздражало? Архаичность ему казалось такой.
Вот я так понимаю, учитель один, а два направления совершенно разных. Вот два ученика, Равенских и Плучик, они впитали в себя Мейерхольда, но каждый пошел совершенно своей дорогой. И мне было даже какое-то время трудно, потому что я чувствовала, что я ему чуждая. Вот. Но когда вышли его самые знаменитые спектакли, ну, Маяковский, который буквально всколыхнул всю Москву, я понимала, что это огромный успех, но этот успех я уже наблюдала только как зритель, а не как участник. И поэтому, ну, действительно, он открыл и новый язык сценический, и форма была страстная, подходящая Маяковскому, и окружение, которое он приводил в театр, это была и Лиля Брик, и масса других друзей, которые знали Маяковского. Поэтому мы коснулись какой-то такой пласта культуры, которая До этого в нашем театре не было. У нас театр был актерский. Это актеры-актерычи, которые очень были талантливы, подбирали себе пьесы, имели любящую публику, но не брали никаких высот режиссерских. Вот он, по-моему, по-настоящему стал театр режиссерским театром. И Валентин Николаевич придал нашему театру, конечно, колоссальную весомость, уж я не говорю, какой был успех в Париже. Меня туда взяли в качестве почти, ну, как массовочки.
Клопа?
Да, в Клопа. Там я газетчиц, по-моему, играла чего-то, ну, две какие-то фразочки. Вот. Но просто была свидетелем бешеного совершенно успеха, который был и у актеров, и у Валентина Николаевича.
Хотелось с ним работать, Вера Кузьмич?
Мне?
Вот тогда, да, когда вы все-таки... Вы, хотя, знаете, вы понимали, видимо, что что-то
я
не...
Я понимала, что я ему неинтересно, наверное. И, пожалуй, он мне давал. Я не была совсем безработной, но со мной работали чаще всего актеры. Ну, там, Андрюш Крюков какую-нибудь пьесу поставит, Надежда Ивановна Слонова что-то поставит и меня возьмет, Олег Павлович Сольц. То есть я ушла со столбовой дороги на маленькие тропиночки. Просто я понимала, что я как бы не его актриса. И поэтому, при том, что я восхищаюсь тем, как он, какой... А потом мне повезло, я сыграла две роскошные роли, я считаю. Это Розина в «Женитьбе Фигаро» и Анна Андреевна в «Ревизоре». Они были прелестны совершенно. Но жизнь была у меня достаточно трудная. Хотя к концу он очень добро отнесся к работе «Воительница». Режиссер был Борис Александрович Львов-Анохин. И кончилось-то у нас все тем, что однажды я к нему зашла, и мы о чем-то говорили, а когда я уходила, он меня окликнул и сказал: «Вера», а я оглянулась, и он говорит: «Вера, я тебя очень уважаю». И мне это было очень дорого, потому что жизнь у нас была непростая, хотя конфликтов как таковых не было. Вот я хочу теперь, да, чтобы Юрочка рассказала о своем.
Юра, наверное, показывался с чем-то, да?
А он, наверное, конечно, наш курс показывался. И я уже, в общем, был принят на Таганку, а мечтал о Вахтанговском театре. И показ сатиру, Бекингем, мой конек был с Женей Симоновой, кусочек французские песни, в общем, успели. И я понял, что меня берут. В общем, позвонили и сказали, что вот Васильев, Этуш и Воробьев, значит, вот придите. И я стал выбирать. Я думаю, ну что, сатира...
Этуш — это Раиса.
Рая, да? Этуш, да. Я думаю, ну что, как-то сатиру я не очень знал, этот театр.
А я даже не любила сатиру.
Я просто очень... Ну, я знал, что Миронов, Папанов, естественно, я знал, потому что тогда была мода Таганка, это уж все-таки действительно. И любимый Вахтанговский. И мне Владимир Георгиевич Шлезингер, Юрий Васильевич Катин-Ярцев, мой художественный руководитель, он говорит: «Я не знаю, ну ты сам выбирай». И у меня выбор 6 театров, и я думаю, куда? И Владимир Георгиевич Шлезингер говорит: «Иди в сатиру, там много наших».
И вот Щукинцев,
да? Да. И когда я пришел на собеседование в кабинет Валентина Николаевича, вот он что-то там нам говорил, рассказывал очень тепло об актерах, причем тогда я впервые услышал о Спартаке Мишулине, потому что он сказал: «Вот актер, который делает сам роли», даже меньше было об Андрее Миронове, как бы сказано. И как такой Штирлиц: «А вы останьтесь». И вот так было: «Васильев, а вы останьтесь». И он так, как он всегда садился:
«Я думаю, что у вас будет счастливая судьба в этом театре», сказал он.
И, в общем, получилось так, что я попал ведь в очень трудный момент его немножко охлаждения к Андрею Александровичу.
Миронову.
Да. Потому что вот такой...
Да,
такой
у них был, любовь была безумная.
Такая безумная
он
любовь.
Он создал его.
Это какой год?
А потом вдруг...
76-й год. Да. И вот какая-то... Я понял, что, может быть, это такая ревность ученика, который перерастает учителя. Может,
потому что Андрей стал ставить спектакль.
Да, может быть, да. Он ставил тени.
Но я почувствовал, просто интуитивно, я ничего не знал. Я был как бы молодым. И это... И когда на каждом собрании, когда я сразу получил 6 ролей, Антуана Витеза у французского режиссера, у Марка... Я еще не был в театре, уже распределение. Марк Розовский ставит «Многоуважаемый шкаф», такая пьеса. И «Любомир» первый написано, Юрий Васильев, а там Архипов, вот Ткачук, Державин. В общем, я сразу попадаю. И все массовки, естественно, все. Выхожу, но на собраниях звучала моя по 6, по 8, там, на белом коне Василий. То есть это, я понял, что я попал тоже в какую-то
интригу,
ситуацию, да, которая, мне было так не жутко. И когда говорят, так вот же Хлестаков, когда Зинаида Павловна говорила, там, я так как-то, ну...
А что Миронов?
Он ко мне присматривался, но он очень интересно, он увидел, что я работаю, что я работяга, потому что у нас в театре, как и Анатолий Дмитриевич, который говорили, не любил молодежь. Нет, он любил работяг, он не любил вот, да, вот это такое молодежное такое, угу, что, сейчас, вот, что сейчас. Вот, да. Сейчас бы он убивал просто, вот, я думаю, что людей, которые вот так вот там после одного сериала уже считают себя звездами. А тогда ценилось только... И когда первый спектакль «У времени в плену», где мне сказали, я матроса играл какого-то, и я не видел спектакля, а тебя же вбрасывают, как щенка. Вбрасывают, говорят, вот здесь матросский бал, весь театр играет, матросский бал, к тебе подойдет девушка, и ты с ней станцуешь вальс. Ну, я говорю, ну, вальс я умею. Я смотрю, никто ко мне не выходит. И я начал сам с собой так пантомимически танцевать. Вторая сцена во втором акте, какие Пулковские высоты, стреляют немцы, там, Нихчисен, Нихчисен, ура! И вдруг там выстрел какой-то, и я так себя, бух, без козырку, так, как будто в меня попали. И Андрей Александрович подходит после и говорит, ну вы молодец, вы работаете. Вот это как бы он начал ко мне присматриваться и смотреть, но никогда мы с ним, слава богу, это его мудрость, никогда мы с ним не пересеклись. И даже он со мной действительно Хлестакова репетировал, когда мне дали, он был в больнице, мне дали за неделю сыграть Хлестакова. Без партнеров, без всего. Я репетировал с Юрием Ивановичем Козловским. Потом вышли на генеральный прогон. И, как знаете, вот бывает такая вещь. Но когда актерам уже спектакль, который они играли, ну, не очень хочется. И я помню, как все начали наигрывать. Прости меня, Господи. Ну, просто вот... А я как бы пытался... И я остановил и сказал, Валентин Николаевич, я не могу сыграть сегодня. Потому что сегодня вечером уже я должен был сыграть. Все, костюм. Я говорю, я не могу, я не готов.
И он сказал, да, старик, у тебя не было провалов. И я не позволю тебе провалиться. Сегодня пойдем другой спектакль.
И вот это вот я понял, что... Он, потому что моего Хлестакова не было. Я его не созрел у меня, а подражать Андрею Александровичу я не хотел. И никогда...
Да, это всегда бессмысленно.
Поэтому, но я Валентину Николаевичу благодарен, ведь я как бы сначала был его таким любимчик. Вот понятно, он был влюблен. Он вообще влюблялся, да, в актеров. Очень. Он очень много раз влюблялся. Но я на протяжении там 25 лет, которые мы с ним работали, я в 11 спектаклях был занят, он всегда ко мне возвращался. То есть я уходил в тень, я занимался собой, но я понял, что и даже в конце жизни, когда в конце жизни он мне сказал заниматься режиссурой, я никогда бы не осмелился этим заняться. И вот самое потрясающее была история с секретаршами. Когда я ему рассказал, он сказал, знаешь,
старик, я хочу, чтобы было много женщин, и ты в центре.
И я говорю, вот я посмотрел в Германии такую, ну, совершенно другую историю. Вдруг меня вызывает с какой-то репетиции, он говорит,
сколько ты сказал, вам было женщин? Я говорю, там, 7. Сколько ты можешь взять? Я говорю, ну, давайте 12. Он говорит, да.
Я иду на репетицию, меня вызывают, говорю,
кого ты хочешь взять?
И вот от Веры Кузьмич начинаю, всех поющих, 12. Я выхожу, опять иду на репетицию, потом меня опять вызывают.
Он говорит, кто музыкальный руководитель, Крамер?
Я говорю, нет, Андрей Семенов.
А, этот рыжий, сумасшедший, хорошо.
И, значит, я выхожу с репетиции, уже есть приказ. Распределение. И такой, я не знаю, ни пьесы нет, ничего нет. И мы начали, и он, уходя, когда мы показывали, он сказал, он опоздал на показ, а в зале все полностью под рояльчик.
О, ну что, Берхольд? Давай, удивляй меня.
Я думаю, ну все, уже отложили сразу. И когда в конце аплодировала долго труппа, и он встал со слезами, заплаканный, и сказал...
Старик, ты вернул театру праздник.
И вот это было потрясающе. И он абсолютно, он мне сказал, тебе нужно заниматься режиссурой. И он и его самая большая оценка, он сказал, он меня завел в кабинет и сказал,
ты знаешь, старик, этот спектакль понравился Бейерхольду. Вот.
Ну, видите, целый спектакль сыграл для вас Юрий Васильев. Жалко, что вы не видели этой замечательной мимики. Продолжим нашу творческую встречу после выпуска новостей. Напомню, что сегодня мы говорим о Валентине Плучике, об истории театра сатиры. И у нас тут живая легенда Вера Кузьминична Васильева. И, можно сказать, уже практически уже легенда Юрий Борисович Васильев. Да,
дифирамб.
Вот, кстати, после этой саморекламы, где прозвучал такой голос Никиты Сергеевича Хрущева, узнаваемый, у меня вот вопрос к вам возник, уважаемые гости, Вера Кузьминична Васильева и Юрий Васильев. А в репетициях каков был Валентин Николаевич Плучик? Кричал? Бросал ли в артистов стулья? Ругался ли нецензурными словами? Вообще, как это все происходило?
А? Вы знаете, вообще-то Валентин Николаевич с каждым годом его фигура вырастает в нашем сознании. Он нас воспитывал. Какой бы актер ни был, в каком бы возрасте ни был, но мы были его учениками. И огромное количество времени он тратил на то, чтобы нам читать стихи. Или говорить о том, как мы должны любить живопись. Вообще, он все-таки...
Как-то образовывать старался.
Да-да-да. Детишки, которые ленятся чего-то узнавать. И он в нас все время старался внедрить что-то интересное, передовое. У него хватало терпения снова повторять, что говорил Мейерхольд. Потом мне очень запомнилось, я вот, когда о нем думаю, все-таки поразительно. Жизнь. Очень много спектаклей запрещали.
Ты тоже хотела об этом спросить. Это жизнь, сплошная борьба была.
Да. Вы знаете, во-первых, он боролся с ощущением, во-первых, своей правоты. И это чувствовалось. Поэтому мы были, знаете, как под большими крыльями птенцы.
А первый раз, когда вы, кстати, с этим столкнулись?
Наверное,
Теркин или что это там было?
Может быть, Теркин на том свете. Или Назым Хикмет. Иван Иванович. «Дамоклов меч» был прекрасный спектакль. Там Зоя Зелинская играла роскошно свою роль. И именно у нее был, по-моему, вот я впервые почувствовала у героини какую-то новую манеру чувствовать и говорить. Она была очень лаконична, очень безинтонационна. Я тогда этого не могла оценить. А вот когда вспоминаю, то думаю, какой он молодец. И он это требовал от нас. Толя Папанов там раскрылся как трагический актер. И после этого вот был спектакль Назыма Хикмета, с которым, естественно, театр дружил. А это был все-таки передовой ум того времени. И когда закрывались...
За что?
Я никогда...
За что, простите, Вера Кузьминична?
За что? За
что инкриминировали?
А, наверное,
чтобы понимали люди, которые...
За желание свободы, я так думаю. Потому что, что не пьеса, я даже сейчас вообще не могу представить, за что можно закрыть было Теркин на том свете. Роскошный спектакль, и что можно было там найти. И все-таки, значит, чего-то находили. И он никогда не унывал. Вот меня поражало, что он вообще не был пессимистом. А он по натуре был невероятный озорник, влюбленный в своих актеров, не во всех. У него были те, которые как бы, ну, работают и работают. А были те, кого
он обожал.
Создавал. Это Андрей Миронов и Таня Васильева. Это Зоя Зелинская какое-то время тоже. У нее были прекрасные роли, и она их очень хорошо играла. А Танечка Васильева просто расцветала. Иногда нам казалось, ну как-то Тане дает он Софью в «Горе от ума».
Это была Татьяна Яцикович.
Танечка была уже беременна. Был очень смешной случай, когда ее беременность под этим платьем «Ампир» ощущалась. И когда, кажется, Миша Державин в 17 лет вырастили прелестно. Вся публика и за кулисами мы хохотали. Но как-то, вы знаете, при его влюбленности, в общем, все оказывается на свете оправдано. Было возможно, да. Вот, но все-таки мы не забыли этот анекдотический вариант. А то, как он был влюблен в Андрея, это, конечно, вообще огромное счастье, что у Андрея появился такой режиссер, и который поставил такие спектакли. Я даже не знаю, кого перечислить из драматических артистов, кто имел бы и Жадова, и Чацкого, и Дон Жуана, и Джона Кеннеди, и Лопахина. То есть, вы понимаете, попав в театр сатиры, где мы почти не мечтали никогда проплакать или про заставить рыдать публику, вот Андрюша это имел. При том, что он был божественно комедийным, очаровательным артистом, у него раскрылся еще дар трагического актера. Поэтому как те любимцы, которым посчастливилось быть любимым таким талантливым режиссером, как Валентин Николаевич, это счастье их биографии.
Ну, а все-таки вот манера общения во время репетиции. Я же понимаю, что это такие
он,
тайные, интимные.
Никогда не кричал.
Не кричал.
И не был грубым. Он мог иногда прийти в отчаяние от нашего невежества или от малой изобретательности, или даже от душевной лени. Он хватался за голову и говорил, что ну как это можно иметь такую роль и ничего не принести? Какая пустая душа, какое пустое времяпровождение. То есть он был воспитателем. Мы не все принимали. Понимаете, ленивость и беспечность актерской натуры иногда брала вверх, и мы даже говорили, ну, репетировать-то когда-нибудь начнем, а он все говорит о чем-то высоком, прекрасном. Вот сейчас вспоминаем об этом с тоской, с благодарностью. А во время, так сказать, моментов его увлечения поэзией мы, так сказать, друг друга подталкивали, говорили, репетиция-то начнется или нет. Понимаете, ведь, в общем, актеры, они дети все-таки. Мы любим полентяйничать, любим, чтобы нас похвалили. У нас остается очень детская психология, как ученическая. Поэтому иногда мы не оценивали его вот этого знания поэзии и его эрудиции потрясающей. А сейчас понимаем, как это было и нужно. И... Но все равно что-то в нас западало, раз мы сейчас
конечно.
С такой благодарностью вспоминаем.
Он, конечно, он поразительно репетировал, поразительно. Я застал, когда он выскакивал на сцену.
Он очень смешно
Бег показывал. Булгакова. Он же владел биомеханикой Мейерхольда. И когда я пришел в театр, мы все занимались, молодые актеры, биомеханикой. И он мягко так выскакивал. Он... Да. Оп! Он показывал пластичную, высказывал, как бы, а потом у так, стоп! Вот так. Вот это вот такие. А Вера Кузьмична сказала про педагогику. Во-первых, меня поражало, что он никогда. Вот почему меня сейчас немножко раздражает, когда молодым актерам и уже сейчас всем говорю, это гений. Это гений. И мы открыто говорим, это гений. Валентин Николаевич никогда, я считаю, что и правильно, и в театральных училищах меня никогда, никогда больше похвалы, чем вот так вот потрепать и сказать, малыш, все хорошо. А Валентин Николаевич на там 20 лет, что ли, у меня было 40-летие, он написал, он мне все время подписывал программки и писал очень одаренному артисту, там, Юрию Васильеву. И только в конце жизни, когда я стал народным артистом, я приехал к нему домой, мы приехали, я привез торт, там все. Он написал мне книгу последнюю, «Приют комедиантов». Написал талантливому артисту Юрию Васильеву, на моих глазах ставшему мастером. И это для меня больше, чем звание, как бы вот, потому что нужно было заслужить вот это в течение огромной работы, звание талантливого человека, просто чтобы тебя назвали талантливым человеком, мастер, да, который знает, что это такое.
Звезда,
а да, когда все время тебе говорят, 25-30, уже ты гений, гениальный артист, ну, хорошие артисты, хорошие. Поэтому вот в этом плане он абсолютно всегда, у него же, он, во-первых, у него была четкая система работы, это художественный руководитель. Вот в чем его гениальность? Он все время... менял мудрость. Он, вот казалось, сейчас он будет орать или что-то разбирать, вдруг он тебя хвалил. Или наоборот. Ведь я был свидетелем одной ситуации, которая была у нас в театре, когда труппа почти его хотела съесть. Вот просто так такое настроение было, и мы собрались наверху в БРЗ, большой репетиционный зал, тогда еще не было малой сцены, и он вышел после больницы. Ну, что-то уже такое, такое уже, что-то назревало, да, что-то такое, болен был. И он сел в стул, вот как, а здесь такой тигры сидят на арене.
А вы хотели прям на полном серьезе уже как-то
предложить? Ну, не мы хотели, а группа, да. Группа, значит, в театре хотела что-то такое сделать. И вот он садится, выходит.
Я сейчас лежал в больнице и был на грани смерти. И вдруг я понял, как я вас всех люблю.
Все, было снято все. Никто не... Человек, который хотел это все поднимать, значит, все сразу... И вот эти парадоксальные какие-то моменты. Если он тебе доверял и давал, он верил в это. У него не было такого, ой, ты знаешь, ну, может быть, все-таки не надо. Нет, он давал. Вот я несколько раз я приходил с какими-то... Новая пьеса была «Путешествие на краю», которая там очень мало продержалась, молодого Вани Савельева. Он понимал, что театр должен двигаться вперед. Он давал Мише Занесшалю ставить его, он его открыл, любил очень. Валерий Гаркаль, но нашему поколению вообще после катастрофы, которая случилась в 87-м году, когда я его потом в конце сказал, я говорю, вам не жалко вот так вот, что... Вот так вы ушли из театра, значит, он говорит, я потерял театр в 87-м году. И поэтому он как-то на наше поколение... Он
когда
так нас...
ушли из жизни, да. Миронов, Андрей, и Папанов.
Да, Андрей Александрович, да. Ну это все. Когда мы сегодня оценим, тогда я был зол на него, что он не приехал на похороны. Просто я приехал, я не мог его видеть, не мог, Валентин Николаевич. А потом...
Тут надо напомнить, что тогда был театр на гастролях.
Да, на гастролях.
Все это случилось.
И у нас ничего не осталось. Я играл, мы играли с Верой Кузьмишиной «18-й верблюд» 12 дней, да. Подряд, просто комедию. Просто как на... И стоял уже скорая помощь, говорю, вот этот мальчик будет следующий, там, просто потому что это было невероятно, чтобы за 9 дней да. потерять двух артистов, это просто...
Это все это, прям держалось.
И весь, но мы же забываем, что это и его биография, что это и он рухнул вместе с этим совсем. Потом уже со временем...
Ну, мне кажется, когда... он так и не оправился вот от этого удара.
Конечно, не оправился.
И конечно, то чудо произошло, то, что он поставил украшение
строптивой, да.
Будучи, ну, предельно больным. Да. Человек, которому просто даже не знаешь, как он еще живет.
Да,
и вдруг
да.
вот так, и какое-то озорство, влюбленность да, в да. Шекспира, влюбленность в молодых актеров, в Машу Ильину, в Гаркалина.
Да, Валеру,
и
да.
настолько это было очаровательно, и мы были, конечно, потрясены.
А то, что он...
А как он умел веселиться, между да, прочим.
Да, сейчас,
банкеты,
да.
обожал.
Да, да, да. Верку, сейчас я просто расскажу про идеальный муж. Он же после, значит, когда в Москве да, грязь, да. Он говорит, я выхожу, красота, грязь, да, да, да. Говорит, из мусорных баков вылетает ветер,
крысы бегают.
И он говорит, я иду и понимаю, надо ставить Уайльда.
И вот он ставит противовес, когда все про бомжей ставили, он ставит идеальный муж с высшим светом, с манерами, с красивой левентальской, значит, с оформлением, такие, как рыбки в аквариуме. А про смешно, когда актеры не хотели репетировать, иногда попадают. И он говорит, расскажите про Мейерхольда. Это у нас называлось «прижать шайбу». И на час был репетиция, все отдыхали. А потом, когда Вера Кузьмишна говорит, вот как ты задала вопрос, как отстаивали, как он отстаивал позицию, он мог пойти против всех.
Да.
Когда принесли пьесу Белова по 206 статье и прочли ее, Георгий Павлович встал и сказал, это ерунда, это бред ставить вообще в нашем театре.
Медлет?
Да, такую пьесу. И он сказал, я подаю заявление об уходе, и он ушел. Вы не понимаете, что это Белов, что это писатель, что это мощнейшее. Он верил, значит, когда он брал, он точно знал, что он хочет в этой... Потому что это был действительно потом очень хороший спектакль. И Андрей Александрович, и 3 дня, по-моему, он продержался дома, они пришли с лозунгом «Валя, хватит, выходи на работу».
То есть вообще весело жили.
Нет, вообще очень весело. Он участвовал во всех... Александр Анатольевич рассказывает, где-то в Ташкенте они были на гастроли, и они с Андреем Александровичем уже, они, значит, известны, какой-то шашлычник их пригласил на... И они взяли Валентина Николаевича. Они выпили там, и Валентин Николаевич начал читать стихи, и все. И когда они уходили уже под даты, значит, этот человек...
Валю не забудьте, завтра приходите, только Валентина не забудьте.
Да, да, это верно.
А то, что касается всяких мифов и легендов, ну, как бы один миф, который является правдой по поводу того, что Питер Брук, двоюродный брат Валентина Николаевича Плучика, ну, естественно, там в советские годы как-то старались на эту тему вообще не вспоминать. А вот ты сказал, расскажите про Мирхольда, а вот про Брука он рассказывал?
Конечно, он тогда приезжал из Парижа.
Это вы тоже посмеивались.
Да, он все спектакли. Ну, тогда была гениальная история, когда он приехал, и он сел на репетиции «Горе от ума», и сказал: «Я всю жизнь мечтал работать с такими артистами, как Марчелло Мастрояни, Чарли Чаплин, а работаю с вами». Да что, то вещи, которые...
Папанов, да.
Я тоже всю жизнь мечтал работать с Питером Бруком, а работаю с его братом, и то двоюродным.
Да, Толя Папанов был очень остроумный и очень такой защищающий себя всегда.
Мы еще не вспомнили, кстати, вот говорили о том, что вот он давал сцену, не боялся доверять молодым режиссерам, какие-то новые спектакли делать. Но ведь не вспомнили еще про такие вот знаковые события в театре сатиры. Это еще до Юрина, наверное, прихода. Это Захарк Захаров.
Да.
И «Доходное место», да, и да. «Проснись и пой». И вообще да, вот это вот сотрудничество, мне кажется, было очень такое плодотворное для театра, да?
Но были моменты, конечно, он ведь не ангел, естественно. Вообще худруки редко бывают ангелами.
Ну, так понятное дело.
Да, и много бывало спектаклей, которые как бы начинались и были закрыты. Иногда это казалось несправедливым, иногда это заканчивалось разрывом, люди уходили. Это все, в общем, не гладкая жизнь,
конечно,
она очень сложная. Просто, когда проходят годы, то какая-то конфликтность уходит очень далеко,
да.
А остается основа. Это все-таки большой талант, огромная эрудиция, смелость, которая у него была. И, мне кажется, природная какая-то мальчишеская отважность, которую он в себе очень культивировал и любил быть мальчишкой.
И оптимизм.
Это, да.
Он никогда, вот Инна Вишневская в фильме очень правильно сказала про Валентина Николаевича, что он всегда оставлял просвет. У него никогда не было, чтобы он убивает, и люди выходят после спектакля раздавленные. У него всегда... Вот почему, когда ставили «Путешествие на краю», он говорит: хорошая пьеса, талантливый парень, но ведь безнадега. Потому что дети выбрасываются в окно в конце. И я говорю: а если они... Можно же вниз, а можно вверх. Может, они взлетают? И он: давай, делай. И вот он это понимал, потому что он больше всего... Везде у него был все-таки оптимистический вот этот выход.
Да.
У него не было такого, что он раздалбывает все, уничтожает.
Ну, смотрите, столько лет, почти 50 лет он руководил.
45
лет, да? И такая труппа, вот мы сегодня многих назвали, и тех, кого нету, и совершенно выдающиеся же актеры. Вот я бы хотела еще и Ткачука, Романа Ткачука.
Да, Роман,
просто
он собрал коллекцию такую.
Спектакль «Самоубийца» тоже такая
это
драматичная история. Просто как-то даже люди даже этого не понимают, что все это могло бы появиться гораздо раньше, да, вот в театре.
Да, каждое слово, то, что испытывал он, когда за одно слово Казанский университет в беге говорили: нельзя говорить Казанский. Почему? Потому что там учился Ленин. Ну, как такой бред, который вы выносили, или там, я говорил, МГИМО, нельзя МГИМО в «Гнезде глухаря» Розова. Почему? Потому что там все дети учились, значит, давайте экономический факультет МГУ. Ну, такой бредятина, просто бред.
А с людьми же расставался, наверное, тоже были такие истории. Но самая такая известная история — это с Татьяной Ивановной Пельцер, как расстались. Плохо расстались, Вера Кузьминична.
Да, в общем, да. Мне кажется, что он, Пельцер, тоже не до конца любил, как он умел любить некоторых актеров. Поэтому она могла это чувствовать, хотя она, в общем, не была обижена ролями. Но вот закончилось, по-моему, кто-то... Он на нее прикрикнул.
Ну, говорят, что чуть ли не в гриме она убежала вообще из театра.
Да,
ну,
да.
На «Горе от ума», там,
да,
на «Горе от ума».
Что ему там сильно не понравилось. И она ему очень сильно тоже ответила. Вообще, понимаете, Но жизнь актера, она всегда бывает достаточно драматичной, потому что то, что мы берем общую картину, это одно, а личная биография актера в связи с режиссером, она бывает иногда и несправедливой, и трагической. Конечно. Но дело же не в этом. Сейчас мы говорим все-таки о театре и о создателе этого театра. А
ну, хотя Галя вот рассказывала полтавское иногда, когда вот он что-то, он кого-то, на кого-то вызовет, там, отчитает, ну какие-то предельные, хотя он действительно не кричал так на репетициях, он просто, но он говорит, может быть, я резко слишком, и он на следующий день там вызывал, он как-то пытался, потому что у меня был вот случай, когда нас поймали, тогда не было антреприза, и мы с Босиком по парку с Ольгой Александровной ездили, поехали, и кто-то стукнул на нас, и он нас вызвал, и начал орать, что мы, значит, что такое, вы там за деньги выступаете, и я пишу заявление об уходе, пишу просто заявление, меня... Завели, я пишу, бросаю. Мне Галя, я спускаюсь, ухожу из театра, а репетировал Людовика XIV. Галя Полтавская звонит, говорит, я Валентин Николаевич. Я прихожу, она говорит, вы не написали причину, по которой вы уходите из театра. Я говорю, Валентин Николаевич, ну я работаю здесь, я с утра до вечера, неужели я не могу, у меня семья, я должен зарабатывать деньги. А мальчишка! Я над ним, я говорю, на меня отец никогда не кричал над ним. Зинаида Павловна бьет, Валя, Юра, нас развели. Значит, мне говорят, слушай, мы сказали, что тебя увезли в Боткинскую, значит, ты не появляйся до утра. Утром я прихожу на репетицию в костюме Людовика со шпагой, меня опять вызывают к нему. Я думаю, ну сейчас я просто прокалю его шпагой. Точно. Я встал такую, такая пауза, такая нависла.
Старик! Неужели вы с собой за 100 рублей похерим нашу дружбу? Подойди сюда, я поцелую. И да. Поцелуй. Все, он снял конфликт. Да. Вот это мудрость.
Такая. Капустники видел, пародии твои видел, естественно?
Нет.
Нет?
Нет?
Да впервые я показал это, как ни странно, недавно, вот на кладбище у Валентина Николаевича, прямо на могиле мы вспоминали, да, я впервые показал все.
Но ты же это наверняка делал.
Никогда в жизни, никогда? Только вот так вот в домашних условиях.
Ой, как жалко. Потому что я тут раз так показываешь, я думаю, наверняка вот он тоже смеялся вместе со всеми.
Это, в общем, так, он задыхался все-таки, это самый последний год.
Да, да, это последний, я показываю, это последний, потому что этот, как бы так, а то он... Ну, просто вот эта поза Мейерхольда у него всегда. Закрытые глаза, голова вверх у него всегда. А здесь еще портрет Мейерхольда.
Ну, что будет теперь, скажите, у вас в связи с юбилеем? Ну, Александр Анатольевич нам немножко рассказывал о том, что вы там готовите обозрение традиционное театра сатиры.
Теперь мы на музыке, потому что великие композиторы работали.
То есть это будет история театра сатиры через музыку.
Через музыку и через поколение, что передается. Поколение, как бы вот наши звезды, которые... Ну, мы не будем рассказывать, потому что придут зрители, но вот так, на таком, как бы, что.
Ну, попытаемся.
Трудно в наше время отмечать юбилей, но все равно будем.
Куда же деваться? Спасибо вам большое. Мы должны уже заканчивать нашу программу. Вера Васильева и Юрий Васильев, которые не родственники, который раз уже спрашивал.
Да,
хотя,
да.
С другой стороны, я думаю, что за давностью лет такого совместного сотрудничества уже больше, чем родственники.
Да, мы почти. Мы уже даже не отрицаем.
У меня ощущение, что это мой сын.
Спасибо вам большое. Удачи. И очень радостно было вас сегодня видеть.
Спасибо вам большое.
Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он идет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не в прах, твоя нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой.
А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.